Я вас категорически приветствую. Станислав Сергеевич,
добрый день.
Расскажите, пожалуйста, кто вы, что вы?
Я кандидат медицинских наук, практикующий врач, основатель и ректор такого большого медицинского кластера, образовательного медицинского кластера, куда входит Невинномысский медицинский институт, Северокавказский медицинский колледж, медицинские классы, ну и так далее.
Что вкладывается в слово «кластер»? Что
это? В слово «кластер» вкладывается такой трек непрерывного медицинского образования. То есть, наша идея в том, чтобы вовлекать людей в медицину, начиная уже со школьной скамьи, а сейчас мы идем дальше и пойдем еще в детские сады. То есть, у нас сформированы медицинские классы, у нас сформирована система, большая система медицинских колледжей, это Северокавказский медицинский колледж, который головная организация расположена в городе Ставрополь, и 6 филиалов по всей Российской Федерации есть на сегодняшний день, сейчас готовятся к открытию новые филиалы, и Невинномысский медицинский институт. То есть в нашем кластере можно пройти все ступени образования, среднее медицинское образование, высшее медицинское образование, последипломное медицинское образование в виде ординатуры. И плюс еще сейчас у нас идет такая трансформация нашего кластера и нашего института в университет 3.0, в медицинский технологический университет. И, соответственно, это дает нашим студентам и нашим выпускникам получать еще дополнительное технологическое медицинское образование и становиться самим автором разработок, их производить с помощью наших производств, нашего технологического хаба. То есть, вот становиться в хорошем смысле слова предпринимателями.
Угу. Город Невинномысск. Скажу нескромно, он же маленький. Зачем там институт?
Да, на самом деле город Невинномысск маленький город, 140 тысяч жителей на сегодняшний день, ну плюс там 10-15 тысяч студентов вместе с нашими теперь. На самом деле ситуация состоит в том, что, во-первых, город Невинномысск – это такой промышленная столица Ставропольского края, и город Невинномысск – это очень удобный логистический хаб, куда сходятся все дороги, там туда можно попасть отовсюду. И, соответственно, вот как раз-таки для того, чтобы, первое, мы хотели создать проект, у нас уже это получилось, можно сказать, есть, конечно, еще куда расти, где людям дают качественное медицинское образование. Во-вторых, в городе Невинномысске, там 4 года назад, когда мы только открыли институт, над нами посмеивались, ехидно шушукались за спиной, кто-то крутил у виска, там говорили, что там вы в Невинномысске, провинциальный город, какой мединститут?
Есть же Москва и Питер.
Есть Москва, есть Ставрополь, в конце концов, да, там краевая столица, где есть медицинский университет. Кто там вас будет учить? Да вы Шарашкина контора и т.д. и т.п. Но на самом деле, например, наш институт с 1 сентября уже университет находится в очень привилегированном отношении из-за клинических баз. Потому что в городе Невинномысске все больницы путем оптимизации слили в одну больницу. Там порядка 60 корпусов. И все эти, эти 60 практических корпусов являются нашей клинической базой. Этому может позавидовать любой другой институт, там, уж регионально точно.
То есть, для того, чтобы учиться, каким бы печальным ни показалось, нужны больные.
Нужны больные, нужно оборудование, но самое главное, нужны кадры, которые будут готовить и воспроизводить новые кадры.
А вот вопрос сразу, да, преподавателей вы где берете? У нас тут в Питере есть заведение совершенно университетского толка, где преподаватели из университета, но это не считается за хорошее учебное заведение. У нас тут со снобизмом хорошо, а у вас как?
Да, у нас со снобизмом тоже все неплохо, на самом деле. Во-первых, вопрос с преподавателями, это, кстати, тоже был такой скептицизм, кто будет у вас преподавать. Первое, что мы схантили тех, кого могли. Могли, потому что мы брали на работу не всех, кто хотел, потому что у нас достаточно высокая планка для профессорско-преподавательского состава. То есть, мы схантили тех людей, которые хотят по-настоящему воспитывать будущих врачей, будущих медсестер, фельдшеров и так далее. Для тех людей, которые хотят сами развиваться, которые хотят, как бы это громко ни было сказано, делать вклад в наше здравоохранение, в наши технологии. И самое главное для нас, мы схантили тех людей, которые, ну, как бы это правильно сказать, еще не полностью закостенели в этой федеральной бюрократии, потому что вот очень сложно, когда человек работает в федеральной структуре, где все максимально забюрократизировано, и вот и если это уже въелось в человека, то это, ну, ты никак ничем не уберешь. И вот мы искали именно таких людей. И там, ну вот, кого смогли, схантили, эти люди очень органично вписались в наш образовательный процесс. Но,
это как? Вот вы их перевозите к себе, обеспечиваете жилье?
Ну, во-первых, это наш региональный уровень был, во-вторых, да, мы обеспечиваем полностью пакетную релокацию, обеспечиваем жильем, социальный пакет и так далее. Ну и кроме того, еще у нас стояла такая амбициозная задача, чтобы в нашем родном, в моем родном регионе, давать образование столичного или питерского уровня, да, ну вот двух наших столиц. И с этой целью у нас преподают ведущие профессора, заведующие кафедрами ведущих федеральных медицинских вузов. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Пенза, Омск, ну и так далее, и так далее. Список можно продолжать. И что очень важно, что это не дистанционное обучение, потому что я категорически против дистанционного обучения в медицине, я считаю, это неприемлемо. Это выездные циклы, полноценные циклы, которые профессор приезжает со своей командой, проводит, принимает зачет, экзамен, уезжает. В межвыездной период студенты остаются на связи с этой командой, потом, соответственно, приезжают на новый цикл, ну, и так далее, и так далее. Вот. Кроме того, если мы говорим про мой любимый Питер, очень люблю этот город, на сегодняшний день у нас заключено несколько соглашений с ЛТИ, и, соответственно, наши студенты будут получать, все наши выпускники, два диплома, потому что они будут проходить участие у нас, будут обучаться одновременно в ЛТИ на курсе информационной технологии в здравоохранении. Вот. Ну, и кроме этого, у нас, ну, сейчас заключается большое количество таких же соглашений с другими, кстати, не медицинскими вузами. Почему? Потому что наша задача сейчас развить и у себя самих, как у вуза, и у наших студентов вот эти вот компетенции технологические, компетенции в сфере искусственного интеллекта, компетенции в сфере компьютерного зрения, ну и так далее, и так далее. Поэтому мы идем вот на такие очень важные взаимовыгодные для всех партнерства.
Прозвучал искусственный интеллект, а он каким боком у вас? Чему помогает?
Вы знаете, искусственный интеллект на самом...
Мы слушаем только журналистов, которые не понимают, о чем говорят, а конкретно.
Вот конкретно у нас, потому что для нас это звучало, с одной стороны, как вызов, но с другой стороны, сейчас, ну, вот везде, как вы правильно заметили, журналисты, интернет пестрит о том, что искусственный интеллект, в принципе, выживет врача, будет принимать решения, но за врача врачи скоро станут не нужны. На самом деле, конечно, это глубоко не так. Почему? Потому что искусственный интеллект при всем уважение к нему, он никогда не заменит критическое клиническое мышление врача, и он никогда не заменит живого общения врача с пациентом. Ну, потому что это самое важное, это залог успеха любого лечения, вообще успеха врачебной деятельности, успеха медицинской деятельности. И когда мы подошли к этому, мы поняли, ну, во-первых, искусственный интеллект, он реально проник уже во все сферы нашей жизни, и соответственно, ну, что сидеть бояться, и мы понимаем то, что наши студенты в некоторых случаях лучше владеют этими инструментами, чем мы. И мы решили это безобразие все возглавить. И, соответственно, мы мы открываем вместе с ЛТИ, как я уже сказал, цифровую кафедру. И мы, соответственно, воспитываем в наших студентах критическое мышление. То есть мы учим работать правильно с искусственным интеллектом, с оборудованием на основе искусственного интеллекта. Но сделать это так, чтобы искусственный интеллект выступал лишь помощником и ассистентом медицинского работника, ну, в частности, врача. Но вот тут очень важно критическое мышление, потому что, в принципе, задача университета – это не просто передать знания и навыки, это уровень колледжа на самом деле. А вот наша задача как университета, ну, вообще университет в классическом плане, это воспитать у студента критическое клиническое мышление. И вот с помощью этого критического клинического мышления наш выпускник должен понимать, что искусственный интеллект, где он ему помогает, как правильно использовать результаты работы с искусственным интеллектом, но окончательное решение принимает человек, принимает врач. А вот для этой цели мы вот и пошли бы во всю эту историю, связанную с искусственным интеллектом. И плюс еще, конечно, почему мы пошли в технологичность, потому что, ну, медицинская наука развивается сейчас стремительно, и наши студенты, они должны, ну, изучать, простите, не историю медицины, когда, ну, вот как, наверное, не знаю, у многих это было, когда ты приходишь с дипломом в какую-то организацию, медицина не исключение, там и говорят, вот забудь всему, тебя учили в универе, мы сейчас будем
все
с тобой...
Все не так,
будем сейчас переучиваться. Вот наша задача сделать таким образом, чтобы наш студент, наш выпускник не переучивался, чтобы он был готовым специалистом и мог работать, ну, в любых парадигмах, в любых направлениях и с новым технологичным оборудованием. И плюс еще, чтобы наш студент сам мог, наш выпускник сам мог давать технические задания на разработку оборудования, на разработку технологий, в том числе искусственного интеллекта, которые ему будут необходимы для успешной работы.
Ну, приведу пример. Мы же для публики рассказываем. Человек сдает анализы, анализы возвращаются, уже распечатка, и если у тебя там, не знаю, пониженное железо, оно красненьким, а повышенный сахар тоже красненьким, то есть врач сразу видит, где у тебя что не так, то есть просто нарушенные параметры, они тебе выделены, это, кстати, искусственный интеллект, если вдруг кто не понимает, вот он тебе показал. А где еще бывает, например, может, он лучше разглядывает рентгеновские снимки, где там затемнение, просветление, МРТ разбирает, где им пользуются?
Ну, безусловно, им пользуются и в анализе электрокардиограммы, в анализе рентгеновских снимков, в анализах МРТ, в анализе ну, гистологических срезов. Мы сейчас заходим как раз-таки в эти проекты, с корпорацией Рустех, в том числе с Институтом системного программирования РАН по исследованию вот этих вот вещей, по сбору данных, по сбору меток и так далее. Но вот если мы говорим там про анализы, да, вы сейчас были очень, кстати, хороший пример про анализы, когда вот, ну, врач получает, и, к сожалению, вот тут уже виноват не искусственный интеллект, а тут виновата система, ну, образования, наверное, в целом, когда врач просто смотрит вот то, что там ему выделено, а выделяется что? Вот когда мы видим результат анализов, там есть так называемый референс. А вот, если у тебя анализ выпадает за пределы референса, то это считается патологией. А что такое референс? Референс – это достаточно относительная величина, которая, ну, собирается, там, условно говоря, с популяции 6 тысяч человек их обследовали, условно здоровых, и средняя температура по больнице – это референс. А вот с позиции медицины, особенно превентивной медицины, и вот наш трек, один из нашего развития – это превентивная медицина, медицина активного, здорового долголетия, о чем сейчас говорит и наш президент и так далее, то как раз-таки, ну, канал анализам нужно относиться немножечко по-другому. Тут никакой искусственный интеллект не поможет. Тут поможет только естественный интеллект. Дай бог, чтобы он был, и чтобы его правильно воспитать и взрастить. А вот анализы, ну, во-первых, мы должны их оценить согласно жалобам пациента, клинической картине, которую мы видим своими глазами. А во-вторых, все анализы должны находиться в так называемом оптимуме. Они должны находиться примерно в середине вот этих вот референсов. Почему? Но очень много примеров, когда пациент приходит к врачу с жалобами. Вот плохо, у меня нет сил, у меня там женщина приходит, сыпятся волосы, ногти, а у нее анализы прекрасны. И врач говорит, ну, у вас, наверное, психосоматика, идите к психологу, психиатру. А то, что там граница, а то, что у нее анализы там или у пациента нижняя граница нормы, и уже есть проблема, если сейчас с ней ничего не сделать, то ну, дальше этот, ну, человек улетит в очень жесткую, серьезную болезнь, в том числе там какие-то онкологические, ну, проблемы. Ну, вот об этом нужно думать на самом деле и... эти вопросы, ну, решать. И вот этому мы в том числе, мы сейчас пересобираем программу специалитета лечебного отдела для того, чтобы воспитывать врачи нового поколения вот с этой парадигмой. То есть, это парадигма неремонтной медицины. Вот. И с ремонтной медициной у нас в стране все прекрасно. Мы знаем, как ремонтировать, знаем, как реабилитировать, но мы не знаем, к сожалению, как правильно поймать момент, когда это еще не совсем заболевание, когда это так называемая предболезнь, и сделать так, чтобы человек никогда не заболел. в том числе какими-то онкологическими заболеваниями, болезнями сердца, ну и так далее, и так далее.
Для этого неплохо регулярно проходить медосмотр.
Медосмотр, конечно, он только в таком...
Как часто? В раз в полгода, в год?
Ну, минимум один раз в год обязательно нужно проходить.
Так чекап. Называемый чекап.
Чекап, да, да. Модное слово. Слово диспансеризация мне не очень нравится. Вот слово...
Другое дело чекап, уважаемые люди, да. Ну, а вот вы упомянули студентов. Это же молодежь. Молодежь, как известно, это я всем пример всегда привожу, там с каких-то этих клинописных табличек 3000-летней давности. Нынешняя молодежь ни на что не годится, мы катимся в пропасть, в стране кранты, эти идиоты угробят все. Как вам нынешняя молодежь?
Ой, слушайте, ну, эта проблема отцов и детей, она всегда была. Да. Там, нас никто не понимал, там, ваше поколение никто не понимал и так далее. Но сейчас на самом деле, ну что, но они другие. Ну, это нужно признать, и нужно с ними работать. Они другие, это так называемые зумеры, поколение Z. А скоро к нам альфа придет. Но зумерами мы хотя бы уже разобрались. Мы, кстати, проводили у себя достаточно серьезные такие психофизиологические исследования для того, чтобы вообще...
Что показали?
Чтобы понять, как нам работать с этой категорией людей. Ну, а сейчас они все такие приходят. Да. К нам. А вот. Почему пошли на это? Потому что мы увидели, ну, у нас как бы... В системе образования, медицинское образование, кстати, это по дисциплине, оно самое, ну, одно из самых строгих в плане дисциплины после, наверное, военных образовательных учреждений. Ну, понятно почему, потому что это человеческие жизни, и все начинается там белые халаты, занятия в халатах, в колпаках, там сменки, опоздание нельзя, шаг право, шаг лево считается победой, ну и так далее, и так далее. То есть, очень жесткий процесс. И мы использовали такую же парадигму, в которой учились сами, в которой мы учили еще. Это такая палочная система, что все вот строго, жестко и так далее. Но мы начали замечать, что это дает совершенно обратный эффект, что просто строгостью, просто какими-то дисциплинарными мерами ничего решить не удается. Но мы просто получали протесты, откаты и большое количество отчислений студентов из-за академической неуспеваемости. Мы сели с коллегами и подумали о том, что то есть у нас другого контингента не будет. Ну все, мы имеем тех, кто имеем, другое поколение, нужно с ними как-то работать. И вот мы провели эти исследования и выявили ряд таких интересных особенностей. Ну, во-первых, современная молодежь, наши студенты, они не могут высидеть полноценно классическую лекцию час 30, 90 минут.
Какой кошмар.
Ну, вот когда мы учили. Да, они не могут, не потому что они плохие, потому что они устроены по-другому, а потому что у них...
Ну, это, наверное, не устройство, это результат школьного воспитания.
Это результат, ну, вы знаете, тут нужно идти еще раньше, в детский сад, наверное, потому что это проблема связана с клиповым мышлением, потому что у них страдает долговременно память, у них развито клиповое мышление, это связано с гаджетами, потому что они постоянно в телефонах. Все, мы получили, у нас ребенок сегодня, когда рождается, он каким-то образом знает, как пользоваться телефоном. Он говорить не может, но в телефоне он разбирается прекрасно. Все. И вот мы получили то, что получили. Соответственно, мы внесли изменения, мы пересобрали, мы начали с колледжей, мы пересобрали совместно, кстати, с медколледжами Департамента здравоохранения города Москвы программы, таких программ, которые вот у нас в колледжах нет по всей России. Мы изменили, как я уже сказал, подход к лекциям, то есть лекции у нас там читаются, ну вот, час 30, ну, по расписанию, соответственно, они бьются на такие вот блоки, потому что студент может 15 минут только усваивать информацию, потом ему необходима смена деятельности, и потом дальше он опять может усваивать вот такими 15-минутными циклами.
Извините, да. Перебью, у меня жена когда-то работала музыкальным воспитателем в детском саду. Вот в детском саду детям нельзя занятия проводить длиннее 15 минут, потому что дети детсадовского возраста, они не могут дальше сосредотачиваться. Им надо сделать перерыв, дать поиграть, побегать, а потом что-то там продолжать. Но это же атас. Это что в системе образования вообще происходит, если вы вот этих великовозрастных балбесов вот таких
нет, выпускаете? Но тут речь идет не о том, что занятие идет 15 минут. Просто каждые 15, 20, 30 минут идет смена подачи информации. То есть, она подается там разными вариантами. Это классическая лекция. Потом им эта лекция еще вывешивается в их образовательном портале. детали в виде презентации, в виде звуковой нарезки, в виде видео. А потом это может быть вид, какой-то вариант деловой игры. Это использование VR-технологий, ну и так далее, и так далее.
То есть, конспекты-то они хоть пишут?
Конспекты мы еще заставляем писать, потому что, ну, хотим мы того или не хотим, но биологически мы так создали, когда мы пишем, у нас все равно на подкорке, ну, остается информация. Хотя, конечно, с нами на удивление, вот о чем я хочу сказать, если бы нам помогали родители, было бы вообще прекрасно. А вот родители на все наши попытки, они еще начинают возмущаться, они начинают доказывать о том, что вот, ну, как это так, да?
Это вот вообще мое любимое. Вот чтобы в детском саду детей воспитывать, надо закончить педагогическое училище. Чтобы в школе, надо закончить вуз. И только какой-то балбес с улицы, который родил непонятно, это сразу готовый педагог. У этого университет за плечами. Он все знает, он всех специалистов научит.
Да, и он знает, как готовить врачей, как готовить медсестер. Они нам диктуют, как нам лучше делать, и что нам делать, и так далее.
А вы?
А мы, а что мы? Мы гнем свою линию, потому что мы, еще раз повторяю, мы не можем идти и вестись на эти манипуляции, потому что мы готовим медицинских работников, потому что мы готовим людей в белом халате. И когда родители приходят с какими-то глупыми жалобами, ну, например, я написал записочку, 19 лет, там, парню, что он не придет на занятия, потому что болит животик. Я говорю, ну, вот вы почитайте сами, какой бред вы пишете. Мы 18 лет там рожали детей, уже заводили семьи, шли работать параллельно с учебой, ну, и так далее, и так далее. То есть, мы были другими. Я говорю, а что, вот, кого воспитываете сейчас вы? И я всем всегда привожу родителям пример, особенно вот такие вот, ну, вот, у которых дети очень прям совсем инфантильны, там, понятно, что проблема в том числе и в семьях. Я когда встречаюсь с такими родителями, я говорю, вот вы подумайте, пожалуйста, о том, что вы сейчас пытаетесь там полностью вашего там сына, дочь сопровождать, но в любой момент вас может не стать. Ну, это жизнь, мы не знаем, что там через минуту с нами случится. И что дальше произойдет с вашим сыном, с вашей дочерью, у которых в 18-19 лет такое состояние выученной беспомощности сегодня, которые сами ничего сделать не могут. Не могут сами принять решения, не могут понять, кем они хотят быть, не могут понять, куда им идти работать, ну и так далее, и так далее. Это все, кстати, проблема вот этого поколения Z. Еще раз повторюсь, если бы нам не мешали родители, конечно, прогресс бы у нас был еще больше. А у нас, получается, мы работаем и со студентами, и с их родителями.
Ну, неизбежно.
Ну, что делать, да, и пытаемся, где это возможно, где это получается, ну, перевоспитать. И вот это, кстати, ну, возвращаясь к началу нашего разговора, почему мы пошли в школы. Вот именно для этого, чтобы там хотя бы менять, а то, что мы можем, ну, поменять.
А что вы считаете нужным менять
в школах? В школах, ну, вы знаете, первое, что нужно менять в школах, это сам образовательный подход. Я считаю, что самое лучшее образование было советское. Вот.
Решительно вас поддерживаю.
Да, потому что я застал несколько периодов, как раз там 80-е, 90-е годы переходно. Ну, все равно тогда еще советское образование оставалось. Это самый лучший подход. Мы читали книги, мы учили стихи. У нас сформирована литературная речь. А сегодняшний наш студент тут не может, ну, говорить, потому что книг-то не читают абсолютно. А вот потому что они там... ну, сочинения как пишут? Краткое изложение, ну, прочитали какого-то романа, с искусственным интеллектом что-то сделали, написали, их оценили, все. В этом большая проблема. И плюс, ну, конечно, необходимо...
Это же, кстати, извините, перебью, это же обман.
Это обман.
Это ты не сам написал. Ты лжешь сразу. Ты лжешь педагогам, лжешь родителям. Окружающие тебя точно такие же дети. Они точно такие же лжецы. Они действия твои одобряют. А потом вы людей будете лечить. Да? Самолеты строить, подводные лодки. Это что вообще такое? Вообще все это пресечь надо.
Я считаю, это самое страшное. Потому что, вот, ну, опять же повторю, я вспоминаю себя в школе. Ну, понятно, что мы где-то там обманываем. Мы писали шпаргалки. Но шпаргалки, этого, когда ты пишешь, у тебя тоже что-то остается. Мы там что-то пытались обдурить. Но сам факт того, что ты можешь обмануть преподавателя, который был небожитель, или там директор школы, на которого молились, как на Бога всегда боялись, там, не дай Бог тебя вызовут в кабинет. Да это, ну, вот, это был просто ужас ужасный. А что происходит сейчас? Я общаюсь с директорами школ. Они говорят, Станислав Сергеевич, вы не представляете, родители ногами открывают дверь в кабинет, могут матом обладать жить, ну и так далее, и так далее. Вот, вот что у нас происходит.
Обслуживающий,
и, обслуживающий персонал. А самое главное, что ни мы, кстати, ни школа, никто не защищены перед законом. Потому что у наших студентов есть только права, обязанности нету. И мы не, ну, и если мы пытаемся какие-то меры дисциплинарного воздействия применить, то там еще могут вмешаться правоохранительные структуры, оценить, а законно ли мы это сделали или незаконно. А я за баланс во всем.
Вот советское образование, извините, углублюсь чуть-чуть. Ну вот, надо было индустриализацию проводить. Нужны были специалисты самых разных, так сказать, этих отраслей в огромных количествах. Вот их и готовили. И что-то я как-то это, глядя вот вокруг себя, я советское образование вообще ни в чем обвинить не могу.
Абсолютно.
Учителя, я в 6 школах учился, учителя бывают очень разные, да. Но в общем и целом прекрасно учили. Откуда мы такие умные, это, собственно говоря? А это что такое? А это зачем вообще? А как это так? Вы кого готовите-то? Вот, вот ключевое. Вот страна опять в какой-то нечеловечески сложной ситуации. Вот опять надо что-то делать. Танки выпускать и людей лечить, например.
Ну,
где? Где? Ну, расскажите.
Ну, на самом... Да, на самом деле соглашусь с вами. И вот именно поэтому была вот как раз-таки... там, 5-6 лет назад, 7 лет назад, вот он, на основе вот этих идей был создан этот класс для того, чтобы, ну, поменять ситуацию там, где мы ее можем поменять, где мы можем до нее, ну, дотянуться. И опять же, если вернемся там к поколению Z, недавно был такой круглый стол, в котором я принимал участие по злободневному вопросу повышения демографии. Ну, и обсуждались, как всегда, что нужно до денег, нужно то, сё, пятое, десятое, а на самом деле это все, на мой взгляд, я выступил, ну, не выдержал уже вот эти, вот, знаете, одно и то же, обсуждаем, обсуждаем, я говорю, коллеги, да дело же в другом, но вы можете дать денег, квартир там, но ситуация не поменяется никак, потому что они сейчас другие, потому что сейчас 18-летний молодой человек, он совершенно другой, нежели был я 18 лет. И слава богу, что сейчас 18 лет он пока не рожает, потому что что он может дать своему ребенку? Потому что поломана вообще модель семьи, начиная с детского сада. Мы играли в дочки-матери. Это у нас, вот я помню, с детского сада. Вот, это, вот настолько эта модель семьи, она насаждалась в нас. У нас были хорошие, мы, хорошие примеры, там, бабушки, дедушки. Хорошо они жили, плохо, неважно. Но мы видели картинку, красивую картинку, и мы понимали, что нам нужно создавать семью, нам нужно нести ответственность за свою семью, нам нужно ее содержать, ну и так далее, и так далее.
А если у тебя с детства этого перед глазами нет...
И ты не понимаешь и не видишь. И именно поэтому мы как раз предложили пойти такой на эксперимент, мы попросили администрацию города Невномыска дать нам 2 детских сада на эксперимент. Серьезно, да. А и вот у нас же идет сейчас на трансформацию университета, один из треков трансформации – это здоровый город. Вот в рамках этого здорового города мы будем работать с детьми, вот как раз-таки выстраивая в них вот этот трек, ну, у нас и в колледже, и в институте есть такая дисциплина, с этого года мы вводим, называется «Я как проект», для того, чтобы помочь молодому человеку сформировать свою профессиональную траекторию, жизненную траекторию, таким образом, ну, вот, чтобы у него было все ясно, понятно, и чтобы у него не возникало тревожности, потому что у них-то тревожность на самом деле вот из-за того, что они вообще ничего не понимают, куда они хотят, что они хотят, и вот в эту траекторию вписывать как раз-таки создание семьи и рождение детей. Но это нужно делать с детского сада. Вот, и формировать. Вот, и мы, я понимаю, что эксперимент будет долгий, ну, там,
конечно,
минимум 10 лет пройдет, но мы хотим оценить, что у нас получится, и уверен, что у нас получится.
Как говорил один известный генерал в фильме «Гладиатор», все, что мы делаем, отдается эхом в вечность.
Однозначно.
Про вечность надо думать.
Да, однозначно.
И если у тебя нет цели в жизни, а у них нет, а ты куда идешь-то вообще?
Конечно.
А если есть цель, то получается некое стремление.
Некое стремление, мотивация, да.
Да. Вот он, как это говорят в известных кругах, стремящийся. У тебя есть задачи, у тебя есть планы,
да.
Ты чего-то делаешь и к чему-то стремишься. Если нет ничего, а воспитывают именно такими. Они, вот вы говорите, решение принять не может.
Не
понятно.
Может.
А что ты хочешь? А ничего. Вот ничего я не хочу. Я сытый, одетый и
да.
ничего.
А потом я не хочу работать, потому что у меня график не устраивает.
Фигня,
потому что там меня могут обидеть, потому что...
Я до обеда поработаю.
До обеда поработаю, а потом уйду. Да, если на меня накричали, то я вообще уйду.
Это что-то.
Вот, ну, в общем, об этом можно много говорить, но... Еще раз повторю, мы пытаемся сейчас
изменить... А педагоги в детском саду, они как там, с интересом это воспринимают, ваше мнение?
Мы сейчас только начинаем этот эксперимент. Вот я думаю, что с сентября, с октября мы его потихонечку будем запускать, потому что наша задача не только там заниматься психологией психологией, всесторонним развитием, а наша же задача еще и заняться как раз-таки здоровьем, потому что вот как раз-таки вот эта превентивная медицина, то, о чем я сейчас и говорю, формировать вот культуру здорового образа жизни, ну, по-хорошему, не ЗОЖ просто, вот ЗОЖ, который всем оскомину уже надоело.
Я много лет за этим слежу. Я для себя давно сделал вывод. У этих людей, вот у этих, у них это жизненное хобби. Вот один самолетики клеит, другой книжки собирает, а третий вот я упражнения
делаю. А я делаю упражнения.
Это невозможно.
Это невозможно. А нам нужно сделать так, чтобы вложить, начиная с детского сада, в будущих граждан, взрослых граждан, именно элементы этого основного здорового образа жизни. Что... Как питаться? Почему не надо пить там кока-колу, например? Почему не надо есть чипсы? А почему там лучше съесть зеленое яблоко, там авокадо или что-то еще?
Это же примитивное, обычное. Слушайте, вот у вас есть автомобиль, вот сейчас вот проблемы с бензином. Обратите внимание, если у меня написано в паспорте авто, что туда 95-й или 8-й надо лить, что-то никто не льет 92-й.
92-й, да.
А в свой механизм...
Мы заливаем все, что
чипсы
угодно.
Лопатой грузите и какой-то мерзкой колой запиваете. Да. Это зачем? Это, я не знаю, там есть такой этот британский повар Джейми Оливер, у которого... Ну, он хороший повар. Угу. Вот у него там... Давайте я вам покажу, как делают наггетсы в Макдональдсе. Но это вообще опасно смотреть на пищевые производства, опасно.
Лучше не смотреть.
Еще есть не будет.
Да, ты потом никуда не зайдешь.
Там же лютый ужас. А вот вам бутылка колы, а вот посмотрите, сколько в ней сахара, если на сковородке зажарить, вот посмотрите, ты зачем это пьешь, ты зачем это ешь. Так это государственные программы должны быть, потому что у нас, как только врач тебе начинает объяснять, что вот это тебе жрать не надо, а в твоем возрасте это вообще жестко противопоказано, а что надо, а вот это, вот это, вот это. Идешь в магазин, вот приходишь. И две трети магазина занимают хлебобулочные изделия и кондитерские, которые тебе есть не надо и нельзя. Да. А где нормальная жратва? А это, между прочим, здоровье граждан – это вопрос государственный. И почему вы разрешаете людей кормить вот этой мерзостью? Как это так? Это ж, ну, со всех сторон штурмовать надо. Не только объяснениями, что ты это не ешь, а его вообще быть не должно. Просто и без затей.
Полностью согласен, и поэтому как раз-таки мы сейчас будем менять и нашу корпоративную культуру внутри, для того, чтобы наши студенты находились постоянно вот в этом пространстве, в пространстве, ну, не ЗОЖа, ну, мне не нравится, извините, ЗОЖ, а в пространстве здоровья сбережения, в пространстве активного долголетия, потому что активное долголетие как раз-таки, оно закладывается, ну, простите меня, в детском, да, оно при зачатии закладывается.
Конечно.
Нужно говорить. И, соответственно, только так, через какое-то поколение, мы будем получать уже поколение новых детей, которые склонны могут вовремя рожать здоровых детей, у которых нет такого количества аллергий, как сейчас, у которых нет такого количества патологий, как сейчас. И поэтому это нужно формировать только вот таким вот образом. А для чего это нашим студентам? Да для того, чтобы они поняли. Нужно показывать всегда все своим примером, я считаю. Да? Ну, не может, простите, закончу мысль. Я вот своим коллегам говорю, сейчас я прямо с сентября берусь за всех своих, за всю свою команду, там больше 400 человек, и буду заставлять их приводить себя в порядок. Потому что я говорю, ну, простите меня, мы не можем с вами говорить о превенции, о диетологии, не может быть врач-диетолог 150 килограмм, да, или там, или сигаретиной, да, в зубах, или там с отеками, с гипертоническим кризом, врач-кардиолог, рассказывать о том, как не допускать развития гипертонической болезни. Поэтому говорю, коллеги, нужно начинать с себя, потому что вот что-что, кстати, но зумеры, они очень четко сканируют, у них вот какой-то, особенность такая есть, они очень четко чувствуют отношение к тебе, и они четко чувствуют, когда ты мрешь. И когда ты не настоящий. Вот эти вот все маски перед ними, которые мы пытаемся держать, они это настолько считывают, уж я не знаю, на каком уровне это происходит. Именно поэтому мы должны сейчас показывать им своим примером, что так можно и нужно делать.
Есть хорошая православная присказка. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи.
Конечно.
Только личным примером, по-другому никак. Это все исключительно так передается.
Полностью согласен.
Как я не знаю, при советской власти, вот, семья, вот, школа там преподавателя, вот спортивный кружок, в котором тренер. У тренера не заржавеет, отвесить тебе леща в нужный момент, обложить известными словами и прочее. Но почему-то так получается, что этот тренер авторитет имеет гораздо выше, чем отец зачастую. Как же так получается? Ну, вот как-то так получается. Вот личный пример. Да.
Я, конечно, не призываю ни в коем случае к этому, во всем должен быть баланс, но, тем не менее, ну, вот, нужно по-другому взращивать сейчас людей, особенно ну вот в той ситуации, в которой наша страна сегодня находится, вот уровень патриотизма, он должен взращиваться вот особенно у парней, потому что сейчас тоже проблемы, но вот когда ты видишь перед собой вроде мужик, там 19-20 лет, то он вот маленький инфантильный мальчик, который там всего боится, куда там ему родину защищать, ему его самого нужно, ну, защищать, и наша задача в том числе стоит вот в этом, и поэтому у нас в кластере такой мощный военный медицинский образовательный трек, военно-тактическая медицина, основы военной службы, преподается причем для всех, потому что мы все медицинские работники военнообязаны, и самое главное, мы все должны уметь работать в двух условиях, в условиях мирного времени и в условиях военного времени, потому что это, ну, два абсолютно две разных парадигмы оказания медицинской помощи, и мы хотим того или не хотим, мы сейчас живем в такое время, когда мы должны это все иметь, и поэтому вот в нашем кластере происходит углубленное изучение, в том числе вот этих вот всех вещей, связанных с военно-полевой медициной, связанных с военно-тактической медициной, и все наши студенты и колледжи института проходят эти обязательно образовательные, ну, дисциплины, в том числе для того, чтобы воспитать в них патриотическое, ну, уровень патриотичности, поднять любовь к родине и понять вообще, что такое на самом деле, как это тяжело защищать родину и почему ее нужно защищать.
А вот вы говорите, что дети хорошо различают, врут им, не врут и всякое такое. А с пациентами как они общаются?
Как я уже сказал, наши студенты, ну, не все, конечно, но большая часть, когда приходят к нам, особенно когда они приходят в колледж после 9 класса, они вообще не могут говорить, ну, не могут общаться друг с другом, и наша задача научить их вообще разговаривать, как бы это не смешно звучало. И вот для этой цели был, ну, разработан тоже такой комплексная программа. Ну, во-первых, понятно, что там медицинская риторика, мы вели, ну, дисциплину, где их просто учат разговаривать друг с другом, но у себя мы открыли такое подразделение, назвали его медицинский театр, где, ну, там у медицинского театра две цели. Первая цель – это, ну, студенты, которых просматривают руководители и режиссер нашего театра, и у которых есть хоть какие-то даже минимальные задатки, они идут в театр. И с помощью постановок театральных они учатся раскрывать себя, учатся разговаривать, учатся проживать эмоции, управлять эмоциями и так далее. То есть, это, ну, приносит очень хороший эффект. Ну, оценим его дальше. Год театра работа, сделали уже одну постановку. А вторая цель медицинского театра заключается в том, чтобы в рамках, ну, он у нас плетен в образовательную программу, для того, чтобы учить наших студентов именно общаться с пациентами в эмоциональном плане. Ну, сообщать плохие новости, сообщать о смерти ребенка, о неизлечимом заболевании. И это делать таким образом для того, чтобы они не выгорали сами, потому что вот меня этому никто не учил. Ну, и вообще в медицине этому не учат. И поэтому, конечно, все вот эти трагические истории, медицина, к сожалению, без них никогда не будет. Ну, это медицина, там есть.
Но мы все умрем.
Там есть и победа, есть и поражение, к этому нужно нормально относиться, но вот чтобы поражение тебя не выбивали из колеи, чтобы ты не выгорел и не перегорел, и сам не заболел в результате этого. С помощью медицинского театра мы учим наших студентов примерять те или иные роли на себя и в этих ролях сообщать эти известия, общаться с пациентами, общаться с их родственниками, вовремя их утешить, оказать им психологическую помощь, ну и так далее, и так далее. Это, я считаю, тоже очень такой важный момент, ну, который прям, ну, имеет положительное значение для всех сторон этого процесса. И плюс еще, когда мы говорили с вами про зумеров, ну, кроме того, что, то есть, нам нужно было взломать их матрицу. Ну вот как их учить? Ну, нам же нужно выпускать
да.
хороших, думающих врачей нового поколения, как мы сами для себя их назвали. А вот, и, соответственно, они, как я уже сказал, они очень хорошо разбираются в гаджетах, в технологиях. И вот именно поэтому мы придумали такую связку. А, то есть, ну, демократия должна быть управляемой, мое такое мнение. И мы пошли от их интересов, и поэтому мы очень активно включили VR-технологии в наш образовательный процесс, начиная с первого курса. И вот, соответственно, они начинают изучение там, теория, а потом они идут в VR, изучают это все в режиме дополненной реальности. Там строение тела, например, это анатомия. Или например, пропедевтика внутренних болезней, как обследовать пациента, как его аускультировать, перкутировать и так далее. Затем они отрабатывают это друг на друге. Ну, в медицине так принято, они отрабатывают друг на друге. Потом, если изучается какая-то патология, ну, например, там, синдромы при инфаркте миокарда, они идут в морг, где им показывают свежевскрытый труп с этой патологией. То есть, они видят это, как это там, в настоящем теле. А после этого они идут к живому пациенту с такой же патологией и обследуют его, ну и так далее. И вот таким образом у них эта нейронная цепочка замыкается очень четко. Мы вот первый год испробовали этот механизм и получили шикарные результаты. А, то есть, это не просто сухое изучение теории, ну, потому что оно им сложно, иногда где-то бесполезно, а это и вот именно такое практика применимого обучения. Самое главное, оно входит в их парадигму, вписывается в их нейрофизиологию, и вот это очень важно, мне кажется.
Ну, по крайней мере, имел личный опыт такой. Помню, как-то я залег в больницу, а мне там проводили гастроэнтероскопию. Я зашел в кабинет, и говорю, обратите внимание, у нас студенты, японское оборудование. А там лежит что-то вот такого диаметра, наверное, советское было гораздо толще, было, мол, нехорошо, а это тонкое, нормально, ну-ка возьмите шарик в рот, я понял, что это чтобы я его не перекусил, в общем, как засадили, я аж глаза руками придерживал, чтобы не выпали. Вы не возражаете, мы студентов пригласим посмотреть, как вот.
Что там уже скажешь, даже если возражают, да?
Человек 10, и они по очереди. Я принимал участие, да. Помогал медицине.
Это очень ценно, спасибо вам за это большое.
Ну вот, студенты ваши имеют возможность и с больным побеседовать, и даже в морг сходить, что, в общем-то, необходимо, наверное, для нормального врача.
Это очень важно, да, условие.
А сколько они вообще времени
проводят? Наши студенты, на самом деле, очень много времени проводят в клиниках, начиная с первого курса. Они у нас, ну, если мы говорим про колледж, база девятых классов, я уже говорил, что мы пересобрали программу таким образом, что в октябре месяце наши студенты уже выходят на практику в больнице, причем на серьезную практику, и когда мы пересобирали программу, я слышал сомнения от своих старших коллег, более опытных, чем я. Говорили, ну вот же, это же несовершеннолетние, как мы им сейчас медицину покажем, да вы что. А я считаю, что медицину нужно показывать настоящую сразу, потому что я всем всегда с нашим студентам говорю там на 1 сентября на сборах о том, что медицина, настоящая медицина, это очень сложно и тяжело. Это не про красоту и чистоту помыслов, хотя это важно, про белый халат. А настоящая медицина – это и боль, и смерть, и грязь, и кровь, и гной, и так далее, и так далее. Поэтому ее нужно показывать сначала для того, чтобы понять, вот, дать понять молодому человеку, во-первых, такой краш-тест, сможешь ты, не сможешь. А если ты не сможешь, то помочь тебе смочь, но если это вообще не твое, то вовремя поменять ему вообще траекторию и убрать его из медицины. Потому что, к сожалению, среди всех поступающих, ну, процентов 10 традиционно приходят туда, потому что их заставили родители. Потому что родители реализуют свою какую-то давнюю мечту, они хотели быть когда-то медработником, но не смогли, они думают, что их дети почему-то должны за это отдуваться. А на самом деле, когда человека ты насильно запихиваешь в медицину, это очень печальный опыт, потому что вот мое четкое мнение, которое везде транслирую, медицина не терпит случайных людей. Им там нечего делать абсолютно. Это вредно и для одних, и для других, и для третьих. И поэтому мы все эти вещи отслеживаем, и если мы видим, что вообще нет, мы помогаем поменять траекторию, помогаем выбрать другое образовательное учреждение, но убираем из нашего образовательного процесса. А, вот. И еще, ну, еще раз повторю, очень важно, вот упомянули там морг, да, например. Вот наши студенты в морге проводят время, там, начиная вот с первого семестра первого курса, они проводят время у постели больного, потому что, опять же, Что мы сделали вот в нашем университете? Мы взяли все самое лучшее, что было в советском медицинском образовании. Оно было самое лучшее. Вот кто бы мне что ни говорил, советский мед был самым лучшим, самым крутым. Вот мы взяли это. А что от этого? Недавно вот фильм смотрел какой-то, когда ну, показывали, там, может быть, 50-е годы в фильме. И когда лекцию по анатомии профессор приезжает в аудиторию и привозит с собой труп. И начинает прямо там его вскрывать вместе со студентами. Вот так должна преподаваться анатомия. Она у нас так, кстати, преподается, потому что он это самый лучший подход. Ну и так далее, и так далее. То есть мы взяли самое лучшее советской школы, насыщаем сейчас современными технологиями, подстраиваем это все под психотип, под нейрофизиологию зумеров и, соответственно, получаем очень крутой, хороший результат.
И какие же технологии при этом используются?
Технологии используются самые разные, но первая технология – это то, что, например, анатомия у нас изучается, ну, кроме там препаратов, трупов, естественно, но не начинают изучение со стола пирогов, это отечественная, ну, разработка самарская, там стол стоит, один стол больше 8 миллионов рублей, их у нас несколько, да, но это очень крутая такая вещь, которая очень нам помогает в изучении анатомия, вот, и, соответственно, вот мы начинаем их вводить в VR-медицину вот с помощью вот всех вот этих вещей. Потом, как я уже сказал...
В чем выражается, как это выглядит?
Это такой большой стол, ну, вот по типу операционного стола, и там, соответственно, полностью представлен человек, это большой такой компьютерный экран, ну, вот на этом столе, и там, соответственно, ты можешь резать человека, но разрезать его на каждые слои, выводить каждые органы, вплоть увеличивать до микроскопических каких-то моментов, то есть, и вот все тело там представлено, то есть, там мы изучаем нормальную анатомию, патологическую анатомию, гистологию и частично еще оперативную хирургию, топографическую анатомию. Но еще раз повторю, это нам не заменяет, ни в коем случае не заменит обучение с трупным материалом, с фантомами и ну вот с трупом в морге, поэтому... Вот,
помогает.
Помогает, очень сильно помогает, вообще абсолютно крутая разработка, кстати, вот по-моему, там в нашем округе, только в нашем вузе она есть, ну, по крайней мере, по той информации, которая есть у меня на сегодняшний день. Кроме того, сейчас создается лаборатория виртуальной медицины, как я уже сказал, это VR-очки, например, там, ну, вот, где прописываются клинические сценарии, они прописаны, то есть, и ты одеваешь VR-очки, ты уходишь в дополненную реальность, и ты, например, там, врач поликлиники, к тебе пришел на прием пациент, и ты с ним вот в этой VR-истории там оказываешь ему помощь, собираешь анамнез и так далее. А компьютер потом оценивает, правильно ты сделал или нет. И после этого отрабатывается все на фантомах. Ну, или вначале фантомы, потом VR, там, в зависимости от тематики. А потом только они идут к настоящим пациентам. Ну, еще забегая в морг попутно, когда это им необходимо. То есть, ну, вот таким образом мы работаем.
И как толковый студент-зумер, глядя на все это, выступает с какими-нибудь распредложениями, предлагает что-нибудь улучшить?
Вы знаете, да, так как мы сейчас трансформируемся в медицинский технологический университет, вот у процента есть вот эта технологическая жилка, мы как раз-таки сейчас ищем таких, ну, ребят, потому что, ну, на самом деле, не все, вот есть люди, которые любят медицину, но им просто не дано работать с людьми. Ну, вот по ряду причин. Не могут общаться, не могут видеть эту боль, а медицину очень любят. И вот им, конечно, хорошо идти вот в эти вот в технологии медицинские разработки. Сейчас вот у нас на третьем курсе есть такая группа небольшая пока студентов, которые, например, уже сами сейчас, ну, под руководством наших опытных коллег разработали VR-операционную, например, там, ну, вот, идут вот в эти моменты, но с этого учебного года мы еще вводим у себя бизнес-акселератор, но, опять же, то есть мы хотим выявить ребят с предпринимательским мышлением, но, опять же, если говорить про предпринимательское мышление, хочу сказать о том, что я вкладываю в это понятие. Вот есть понятие, ну, коммерциализация, когда мы, например, что-то там произвели, что хотели, а потом ищем, куда это продать. Ну, вот, то есть, и коммерциализация, вот слово мне не совсем нравится в приложении к нашему образовательному процессу. А вот предпринимательство, это когда мы, например, знаем рынок, мы понимаем, что ему не хватает, или понимаем, что есть запрос, договариваемся с кем-то о том, что это нужно, там конкретно организация, отрасли и так далее, разрабатываем, производим и продаем, и всем от этого хорошо. Вот мы как раз-таки в это предпринимательство сотрудничество сейчас в том числе идем, и хотим вовлекать туда наших студентов, тех, кто к этому способен, это тоже не всем дано, но, тем не менее, это тоже очень важный момент. И плюс еще хочу сказать о том, что мы говорили про критическое мышление, мы тоже долго думали с коллегами, во-первых, тут еще надо разобраться с понятием, что такое критическое мышление, мы еще дискутируем сами, потому что мы для себя не определили, что же такое критическое мышление. Ну, в настоящем философском глубоком плане мы прям дискутируем на эту тему. Первое, что мы сейчас пересобираем программу по философии. Например, я философию изучал там в колледже, в институте, кандидатский экзамен сдавал. И я, к сожалению, только год назад понял, для чего мне был нужен весь этот ужас. Потому что нам это преподавали все в каком-то таком формате, непонятно.
Так точно.
И я сейчас дал задачу нашей кафедре пересобрать это таким образом, чтобы как раз-таки через философию мы воспитывали критическое мышление. А плюс еще, в этом году мы пошли тоже на уникальную историю и ввели в обязательную образовательную программу первого курса шахматы. Как раз-таки для того, чтобы с помощью шахмат формировать вот это стратегическое мышление, выстраивать вот эти стратегии и так далее. Сейчас мы закупили робот-гроссмейстер, мы же технологические университеты, соответственно, они будут играть с этими роботами. Занятия будут вести чемпионы мира по шахматам. Посмотрим, что получится. И вот я уверен, оценим результаты, по крайней мере, по оценке коллег, что это помогло, потому что мы очень много общались с гроссмейстерами, и они сказали, что да, это правильный путь.
А вот вы упомянули, что есть медицина ремонтная, то есть это имеющее дело уже с возникшими болезнями, есть превентивная, то есть та, которая предотвращает заболевания. А как этому учат?
Как раз-таки сейчас в рамках нашей трансформации мы пересобираем программу, и наша цель, соответственно, создать специалиста, который может работать в трех парадигмах. Безусловно, парадигмах ремонтной медицины однозначно. Без этого никуда, потому что он может прийти на работу в бюджетную поликлинику, где он должен работать четко по клиническим рекомендациям, протоколам и так далее. Вторая парадигма – это парадигма как раз-таки превентивной медицины, когда мы сейчас будем во время реализации всей образовательной программы будем реализовывать такой интегративный подход к человеку. Что вот сейчас в нашей программе, которая есть, и чем она нас не устраивает? К сожалению, сейчас все у нас разрознено. То есть, человек изучается по частям, и мы в медицине это видим, что узкие специализации, например, кардиолог говорит, я лечу только сердце, невролог, я лечу только заболевания нервной системы, гастроэнтеролог говорит, я лечу только желудок. Но никто почему-то не думает о том, что мы единый механизм. И то, что если у нас сбой где-то в гормональной системе, то нужно лечить не только гормоны, а нужно рассмотреть человека целиком и полностью, выявить все дисбалансы у него, а их очень много. Иногда причина головной боли может крыться не в голове, не в повышенном давлении, а где-нибудь в гормонах или банально в том, что человек пьет мало воды, и так далее, где-нибудь в почках. И соответственно, наша задача воспитать такого врача, который видит человека целостно, который понимает, какие сдвиги в нем происходят, который умеет вовремя выявлять эти дисбалансы и вовремя их предотвращать. И плюс, конечно, сейчас очень серьезно развивается генетика. И это тоже мы включаем сейчас в свои образовательные программы с нашими партнерами. Возможно, сейчас откроем совместную магистратуру.
А что там развивается конкретно?
А в генетике развивается именно подход к человеку с генетической точки зрения. Но не секрет, что все мы рождаемся с тем или иным набором врожденных проблем генетических. У всех они есть. И понимая их, например, понимая свою генетическую карту, так называемую, ты понимаешь о том, что вот у тебя это есть, предрасположенность есть, не обязательно, что ты этим заболеешь, но как сделать так, чтобы ты этим никогда не заболел? Включая, еще раз повторю, онкологические проблемы, заболевания сердцем и так далее, потому что у тебя генов, ты таким родился, и ты не можешь это поменять, но наука эпигенетика говорит о том, что ты можешь убрать убрать вот эти факторы, которые помогут, ну, развиться той или иной, ну, патологии. И поэтому это очень важно тоже уметь врачу. Сейчас Сеченовский университет очень мощно над этим работает. Мы сейчас вклиниваемся в эту историю, начиная, ну, с обучения, и сами планируем работать тоже в этом направлении активно. И самая главная задача, чтобы наш студент не пугался этих генетических карт, потому что сейчас, ну, вот, ну, очень мало врачей могут с ними работать, и по-настоящему понятно, что они там популярны, эти исследования, очень дорого сейчас стоят и так далее, но когда тебе дают такую книгу, и там, ну, про тебя написано все, ты придешь к врачу, не каждый врач, далеко не каждый сможет разобраться, что с этим делать. А если мы, например, понимаем, вот почему мы опять же пошли в детский сад, что ребенок уже вот, ну, родился с таким набором, то мы так понимаем, что, когда нам нужно сделать так, чтобы, то есть, он жил долго и счастливо. Опять же, активное долголетие сегодня, да. На самом деле, есть статистика, что, ну, в государстве сделано очень много, и здесь нужно отдать должное нашему Минздраву, там вот сердечно-сосудистые заболевания снизились и так далее, но на сегодняшний день статистика показывает, что у нас продолжительность жизни, она-то увеличивается, но качество этой жизни, вот оно очень печально, то есть мы, больные люди, у нас просто продолжают дольше жить, а вот наша задача, как мы ее видим, сделать так, чтобы дольше жили, ну, то есть, чтобы вот эта продолжительность, она увеличилась и снижалось количество хронических заболеваний вот, вот в этом отрезке времени, чтобы человек жил долго, качественно и счастливо, а не просто доживал там на таблетках свои года. И вот именно поэтому мы ввели такую парадигму превентивной медицины. Но превентивная медицина, она всегда конфликтует с доказательной медициной. Ну, потому что доказательная медицина всегда говорит о том, что превентивно нету нормальных исследований, нету нормальных подтвержденных фактов и так далее, и так далее. И я тоже всегда дискутирую с этих позиций, с адептами доказательной медицины, хотя я могу работать и работаю в этих парадигмах. Но, например, если мы говорим там о гипертонической болезни, ну, доказательная медицина что? Вот обращается человек с повышенным давлением к врачу-кардиологу, его обследуют, назначают антигипертензивную терапию, ну, соответственно, и отправляют дальше. Путь этого человека уже всем понятен. Потом препараты в какой-то период перестанут действовать, особенно если он не поменял свой образ жизни, подбираются другие препараты и так далее, и так далее. И в итоге этот человек рано или поздно все равно погибает от сердечно-сосудистой катастрофы, инфаркта или инсульта. Но это, к сожалению, тот путь, который нам ясен, понятен и так далее. Или, например, очень частая история, когда у женщин особенно в анализах повышаются антитела к тиреопероксидазе. Это говорит о том, что щитовидная железа начинает работать против себя самой. Mm-hmm. Ну, то есть иммунитет так поломался и начинает работать. И этих женщин очень много. Ну, женщин это, ну, чаще это их история. Эта женщина приходит на прием к врачу-эндокринологу, и врач-эндокринолог говорит: так, ну хорошо, но ваши гормоны еще нормально. Вот вы идите, раз в год сдавайте анализы, и когда у вас летят гормоны щитовидной железы, мы тогда начнем лечить и восполнять гормоны щитовидной железы. Ну, это же глупость.
Да.
Ну, а превентивная медицина, реально она делает так, чтобы снизить эти антитела, для того, чтобы не слетели гормоны. Потому что если у тебя слетели гормоны, то ты потом пожизненно становишься инвалидом на заместительной гормональной терапии. Мы можем сделать так, чтобы снизить артериальное давление и отказаться от, от антигипертензивной терапии. Ну и так далее, и так далее. Очень много вариаций. И вот в том числе наш трек по превентивной медицине, он направлен на то, чтобы пойти на серьезные исследования с позиции доказательной медицины, чтобы нам никто потом не тыкал носом, не говорил, ну, у вас же нет исследований. Вот будем тоже исследовать вместе с адептами доказательной медицины. Угу. Еще раз повторяю, я тоже являюсь ее адептом. И вот это третья парадигма, в которой мы будем учить наших студентов. И самая сложная задача у нас состоит в том, чтобы эту компетенцию создать, когда этот тумблер вовремя нужно переключать. Ну, вот мы сейчас над этим работаем и, ну, посмотрим, какие будут результаты.
Ну, вот неоднократно упомянули здоровый образ жизни, а тут вот еще активное долголетие. Тоже поделюсь личным опытом. Вот я когда-то на заводе работал, ну, соответственно, там, ну, я пролетарием был, кругом пролетарии, часть пролетариев работает давно, регулярно уходит на пенсию. Перед пенсией тогда было бы неплохо, 2 года перед пенсией, отработать с максимальной выработкой на наиболее выгодном станке, чтобы у тебя пенсия была повыше. И то есть человек пенсионного возраста уже, вот он эти 2 года, дяденьки, тетеньки там впахивают, мое почтение, выдают, так сказать, на гора результат, зарабатывают хорошую пенсию, торжественные проводы на пенсию, да, там ветеран, спасибо, туда-сюда, уходит. Максимум полгода, И на проходной уже висит некролог. Что, типа, все. Всем, конечно, безумно жаль туда-сюда. Когда ты это видишь примерно 10-й раз, угу. так же нельзя делать. Ты вот как раскрученный мотор был, ты работал, работал, ты активный, а теперь ты сел на лавочку и греешься под солнцем. Ну, естественно, ты как этот, как заглушенный двигатель. Все, понесли уже. Так нельзя. Вот, вот, вот с одной стороны, вопли, куда вы там этот пенсионный возраст продлеваете, ну, это закономерные вопли и правильно орут. С другой стороны, вот она, твоя окружающая действительность. Да. Что ты делаешь-то для того, чтобы тебя вот это вот, ну, как-то минимальными потерями обойтись? Ну, физкультурой занимайся каждый день для начала. Не жри всякую дрянь, спи вовремя, режим конечно. И всякое такое. То есть, про это крепко думать надо.
Да, полностью согласен.
А вообще это у вас предприятие-то как получается? Это у вас социальный проект или все-таки бизнес?
Вы знаете, нет, это сложно назвать бизнесом, потому что, ну, если качественно и честно учить медицине, то, ну, это не бизнес. Это я рассматриваю для себя, что это такое, знаете, современный вид некого меценатства, когда мы свои ресурсы вкладываем как раз-таки в ту систему здравоохранения, в систему образования, для того, чтобы поменять там, где мы можем это сделать. Ага. Потому что, ну, вот я являюсь патриотом, потому что, ну, в Советском Союзе меня воспитали, и я очень люблю свою страну, и, соответственно, для меня это не просто слова, я очень люблю медицину, и знаю те проблемы, которые там есть, вот именно мы создавали этот проект для того, чтобы изменить. Да, безусловно, для того, чтобы зарабатывать, мы, там сейчас будут и клиники у нас открываться, как раз-таки коммерческие все истории там по производству технологий, продаже, по продаже программ с искусственным интеллектом, ну и так далее, то есть мы это будем и делаем это, но самообразование нет, это наша социальная, моя социальная миссия и миссия нашей команды.
А вот вопрос, вот поскольку система образования у нас, она же изменена радикально, да, и, как я понимаю, есть некие требования со стороны государства, что преподавать надо вот так и вот так, и учить вот этому, вот это. А то, что вы говорите, оно в противоречие не вступает, а если вступает, то как вы решаете?
Вы знаете, мы, естественно, имея государственную аккредитацию, выдавая диплом государственного образца, мы должны четко действовать федеральным государственным образовательным стандартам, и мы это делаем, но на сегодняшний день эти стандарты составлены таким образом, что 30% дается на откуп образовательной организации в виде вариативной части. Вот и за счет этой вариативной части как раз-таки мы можем внедрять новые, ну, дисциплины, новые технологии и так далее. Ну и плюс еще сам обязательная часть, она нам не препятствует внедрению новых технологий и пересборке программы. Вот, то есть мы можем это делать, не нарушая стандарт абсолютно. То есть у нас происходит все четко в соответствии с законом, но при этом мы выдаем гораздо лучший результат.
А сколько у вас вообще студентов обучается? Откуда едут к вам в Невинномысск и куда потом разъезжаются?
Значит, в кластере, ну, не только в Невинномысск, если мы берем целиком кластер, на сегодняшний день обучается порядка 7 тысяч студентов. О. Студенты обучаются из 38 регионов Российской Федерации. Вот. Куда потом уезжают? Ну, опять же, это трек трудоустройства. Конечно, наша задача, как я для себя вижу, вернуть ребят на, ну, на место своего проживания. Особенно, когда они приезжают там, с периферии, из каких-то сел, там, поселков и так далее. Но не всегда это получается. Вот с ними мы прям проводим такие активные беседы. У всех есть стремление остаться в большом городе, потому что более комфортно и так далее. Но мы пошли в этой ситуации таким образом, что выходим и общаемся с главами территорий, с главами каких-то муниципальных образований и так далее, для того, чтобы создать, ну, вот какую-то такую инфраструктуру для того, чтобы ребят вернуть домой. Ну, где-то это получается успешно, кто-то пока думает, кто-то отказывается, считает почему-то, что это, ну, его не касается, хотя это его показатель. прежде всего, укомплектованность кадрами. Руководитель любого образования, Минздрава, должен за это отвечать. Вот. Но, тем не менее, стараемся решить эти вопросы.
Задача государственной важности. Однозначно. В общем-то, мы не можем все жить в городе Москва. Вот не можем, и все. Россия страна большая, жить надо везде. Это даже в военном плане очень-очень небезопасно всем сбиться в одну кучу, которую очень удобно нахлобучить. Да. Нет, надо развивать. Как это перспективы пространственного развития, так это называется. Да. Где родился, там и
там
пригодился.
И пригодится, да.
А вот я толковый ученик, закончил школу хорошо. Почему и зачем я поеду к вам, а не в Москву или в Питер? Вот что у вас такого привлекательного?
Ну, нужно сказать о том, во-первых, то, что мы ни в коем случае не конкурируем ни с Москвой, ни с Петербургом, ни с другими ведущими федеральными вузами России. Мы с ними партнеры, мы с ними очень активно сотрудничаем, и мы у них учимся чему-то, тому, чего нет у нас. То есть, с огромным уважением относимся к нашим партнерам. Но нужно сказать о том, что у нас преподают те же самые преподаватели, которые преподают в ведущих вузах Российской Федерации, но при этом обучение в 2-3 раза ниже, чем в ведущих вузах Российской Федерации. Поэтому создается такая уникальная история, когда, особенно там для жителей края, для жителей вообще региона, когда ты, не выезжая из своего региона, можешь получить такое же качественное образование, нежели в ведущих медицинских вузах страны. А если говорить о ведущих вузах России, например, стоматологический факультет мы делали вместе с Сеченовским медуниверситетом, с их стоматологическим факультетом, потому что мы хотели сделать его таким образом, чтобы было сразу правильно, сразу эффективно. Они являются, ну, я считаю, лидерами в этом направлении в нашей стране. И, соответственно, ну вот, стоматологический факультет – это вообще наша гордость. И люди, которые нам не верят, но я приезжаю всех посмотреть, они прям удивлены, как у нас это все устроено, во-первых. Современнейшее оборудование для обучения врачей-стоматологов. Очень профессиональные врачи. Сейчас открывается, собственно, стоматологическая поликлиника с дневным стационаром. Опять же, для обучения уже наших студентов не только на фантомах, но и постели, так у кресла, в этом случае, у стоматологического кресла. И, кроме того, у нас есть ординатура по 6 специальностям стоматологическим, аккредитованная, лицензированная, где тоже обучение происходит очень мощно и по-настоящему.
Стоматология нынче, да, вспоминаешь советское детство, это... Бормашина,
да. Но это же травма психологическая.
С веревками, дикий вой, крики.
Когда тебя держат, там связывают, да. И тетя такая в таком...
Не закрывайте рот.
Да,
теперь заходишь, мама дорогая. Красота. Микроскоп там, понимаешь.
Ну, вот у меня страх до сих пор остался. Ну, вот я иду, когда вот мне прям надо...
Ну, куда деваться. Да, но все равно.
Психологическая травма детства.
Обезболивающие очень сильные нынче. Хорошо. И вот студент пришел к вам учиться, завершил. Какие у него перспективы вот в текущий момент? Вы как-то помогаете, не помогаете? И что вообще ждет его?
Вы знаете, мы говорим всегда о том, что мы обеспечим 100% трудоустройство нашим студентам. На самом деле это так. Почему? Потому что, ну, во-первых... Если говорить бюрократическим языком, то процент трудоустроенных студентов для нас это аккредитационный показатель. Если мы будем его нарушать, то, соответственно, мы можем лишиться потом впоследствии аккредитации, или у нас будут к нам приняты какие-то санкции. Во-вторых, у нас есть сейчас закон о наставничестве, и, соответственно, все наши выпускники должны проработать, ну, в зависимости от профессии, специальности, какое-то количество времени с наставником. Это тоже тот вопрос, который мы должны обеспечить. В-третьих, ну, вот здесь, конечно, ну, дискутабельно, но почему-то образовательная организация еще отвечает за уровень заработной платы своего выпускника, хотя как мы на него повлиять можем, я не знаю, но имеем то, что имеем, мы тоже в эту историю вписываемся. И плюс еще мы должны в течение 2 лет отслеживать, где работает наш выпускник, потому что это тоже у нас показатель, процент трудоустройства через 2 года после выпуска. И вот имея набор вот этих жестких требований от государства, и плюс еще понимая, о том, что мы должны дать нашему выпускнику понятную карьерную траекторию. У нас работает очень серьезно центр трудоустройства и сопровождения карьеры. Наш выпускник, мы с каждым, ну, раньше я сам там с каждым беседовал, сейчас их когда очень много, я просто физически этого не успеваю, то есть у нас специальная группа людей общается с каждым нашим выпускником, причем это общение начинается не там уже в мае месяце, за 2 месяца до вручения диплома, а начинается там с первых курсов, и мы предлагаем ему какую-то карьерную траекторию. У нас есть огромный банк данных, ну, вот у нас работодатели выстраиваются в очередь реально за нашими студентами. Это бюджетная медицина, это коммерческая медицина, плюс нам же еще нужно выявить одаренных себе, там кого-то отставить, потому что нам нужно свои кадры воспитывать. Вот, и поэтому здесь выстроено все очень четко и хорошо, но, опять же, есть проблема зумеров, да, которыми вот почему-то так наивно считают, что там их, ну, деньгами они на деньги большие поведутся, нет. Абсолютно нет, и вот у нас были такие истории, когда там просили меня найти там очень крупную корпорацию наших выпускников, медсестер на очень большую заработную плату, ну, вот для нашей системы очень большую, да. Обратились в апреле, но к своему студу мы не смогли этого сделать, потому что когда-то выпускнику, там есть два момента, вот я ему предлагаю, как бы, ну, вот он одарен, у него есть, он потянет, вот. Он видит такую зарплату, он боится ответственности. Он говорит, ну, это же за эти деньги, там, вы представляете?
Не просто так.
Да, лучше пойду, наверное, там, в поликлинику или пойду там куда-нибудь в частную конторку, что-то там поделаю. Но это, опять же, да, понимаю, это наша проблема, это мы не доработали. И поэтому мы меняем сейчас эту структуру, чтобы у нас не возникало на выходе вот таких вот каких-то, ну, состояний непонятных. И, ну, вот таким образом мы работаем. Ну, и плюс, если говорить о колледже, то в прошлом году мы заняли первое место в национальном рейтинге по трудоустройству выпускников. Да. Мы сами не ожидали, увидели случайно. На этот рейтинг мы никак не влияем. Государство самооценивает. Но наш президент говорит о том, что этот рейтинг единственный оценивает качество образовательного процесса в образовательной организации. Вот. Поэтому я тоже считаю это показатель. В институте еще выпускников нет, потому что самый старший курс у нас третий пока. Вот сейчас они на четвертый переходят. Но, тем не менее, будем смотреть и следить. Ну, то есть, за трудоустройство мы отвечаем. Вот наша задача сделать так, чтобы все люди, которые к нам пришли, понятно, что у нас, кстати, очень большой процент отчислений. Это связано с тем, что, хотя некоторые мне там не верят, говорят, у вас же там как бы коммерческое обучение, вы что там сами себя лишаете денег? Я говорю, да, потому что мы выпускаем людей в белых халатах, мы готовы оказать им всяческую помощь в обучении, но если он не хочет, не может, нет способности, то нечего ему делать в медицине, мы отчисляем. Так вот, чтобы все те люди, которые у нас остались до выпуска, чтобы они все остались в медицине. Вот если они не остаются в медицине, это наша реальная недоработка. Значит, мы не смогли их влюбить. Мы что-то сделали не так на протяжении этих лет. Мы вовремя не заметили, что он вообще перегорел и разочаровался. Не убрали его из этой среды, не перевели его в другое место. Поэтому вот мы так активно над этим работаем.
Молодежь нас смотрит, вот осознав перспективы, возможности, куда бежать, где записываться, на что, как у вас это устроено.
Значит, ну, если мы говорим про прием в медицинский колледж, то сейчас идет набор, он закончится, первая волна 10-15 августа, в зависимости от специальностей, потом будет вторая волна, там до 25 ноября она будет идти, но опять же при наличии мест, если мест не будет, то прием заканчивается, а документы можно подать очно в городах присутствия, это город Ставрополь, Невиномыск, Георгиевск, закрытая экономическая зона Алабуга, Республика Татарстан, Республика Ингушетия. Если мы говорим про медицинский институт, то, соответственно, прием также идет. Последний день приема документов 30 августа. 31 августа выходит приказ о зачислении. Соответственно, документы подаются через госуслуги, через суперсервис. Вот. Для выпускников медколледжей, то есть выпускники школ, они поступают по результатам ЕГЭ, а выпускники медицинских колледжей поступают по результатам вступительных испытаний, которые сдаются очно. Но там все происходит просто, ты подаешь документы на суперсервис или приезжаешь лично, подаешь, и в день подачи документов ты сдаешь сразу вступительные испытания в виде компьютерного тестирования.
Ну, кого заинтересовало, все ссылки на Северокавказский кластер медицинского образования, все под роликом. Идите, смотрите сами, возможно, кого-то заинтересует. И даже получится из вас профессионалы.
Будем надеяться.
Которые будут нас хорошо лечить.
Да.
Спасибо.
Спасибо, Сергей. Спасибо большое.
На сегодня все.